Дорогие наши слушатели, братья и сестры, это беседа о вечном, и сегодня я вам хочу представить настоятеля прихода во имя Святой Троицы города Полевского, протоиерея Илью Кожевникова. Батюшка, здравствуйте, благословите нас.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Храни нас все Господь своей благодатью, человеколюбием, и управи наш жизненный путь на пути спасения.
Спаси Господь. Отец Илья, сегодня мне хотелось бы с вами говорить о такой личности, как митрополит Киевский Петр. Это был святитель, он был канонизирован в 1339 году. И когда мы с вами готовились к этой нашей встрече, вы говорили о том, что личность митрополита Петра, она сегодня очень для нас важна. Она, как бы, не знаю, можно ли так говорить про личность человека, что она актуальна. Ну, то есть всегда мы обращаем внимание на тех людей, на тех исповедников веры Христовой, и они для нас всегда, эти люди, являются как бы вот таким даже не примером. Вот у нас стоит вот преподобный Сергий Радонежский, большая икона, да, а вот чем-то очень ценным, прекрасным опытом в нашем как бы понимании христианской веры и христианского пути.
Митрополит Петр, первый из митрополитов московских, который уже окончательно перебрался и кафедру свою перенес в Москву. Действительно, для наших современников в большинстве своем личность малоизвестная, к сожалению. Хотя мы приближаемся к 700-летию его блаженной кончины, то есть в 2026 году будет ровно 700 лет, как в этот день, то есть 21 декабря по тому время исчисления, по-нашему это 3 января, он почил в Господе Бозе. В чем же особое значение этой удивительной для нас личности? Вот нам кажется, что эпоха дней минувших – это так далеко отстоит. Даже вот события Второй мировой войны для многих наших сограждан, к сожалению, уже как бы канули в лету. Хотя нет ни одной семьи в нашем Отечестве, кого бы эта война не коснулась. Коснулась как и горе, и как победа, выстраданная со слезами на глазах. Что говорить о том, когда было уже много веков назад, и кажется, ну, ко мне это вообще никакого личного отношения не имеет. На самом деле, святые, они не только прожили свой жизненный век на земле, и не только оставили какие-то плоды своих трудов, но и они и до ныне у Бога непрестанно ходатайствуют о своем Отечестве. В чем, во-первых, особенное значение митрополита Петра? В том, что, будучи уроженцем юго-западной Руси, то есть вот, это Галицкая область, Волынь, то есть это западная Украина современная, тем не менее он объединяет в себе и Владимирскую Русь и предопределяет местом своего пребывания и блаженной кончины, и упокоения это Москву, которая в то время была даже не городом, скажем, маленьким поселочком, совсем незадолго вышедшим на историческую такую арену с глубокими большими притязаниями. Ее нам сейчас трудно представить, что не Москва могла бы быть столицей нашей огромной России, а какой-то другой город. Но в то время как раз оспаривали это первенство чести, это и Тверь. Киев был фактически в то время, после нашествия Батыевых орд и последующих нападений, уже почти век прошел с первой такой атаки, медленно восстанавливался буквально из руин на попелищах. И Северная Русь и Новгород зачастую предъявляли свои права на независимую политику. Но именно во многом личность митрополита Петра в своем сердце и в истории она объединила вот как раз, во-первых, эти разные исторические центры, когда действительно именно любовью, именно терпением, именно таким снисхождением он и обходит, и объезжает эти земли исторические, и самое главное, своей мудростью и великим смирением и кротостью покрывает и междоусобные брани, и многие другие вещи. Больше того, для нас митрополит Петр является примером того, что в юности он был общекосноязычен, и ему очень плохо давалась грамота.
Как Сергий Радонежский.
Как Сергий Радонежский, да.
Параллель.
Хотя Сергий Радонежский родился позже, несколько он был младше митрополита Петра. Но вот особое знамение явилось, когда он еще, будучи отроком, примерно как раз то время, как у нас сегодня ребята идут в школу, некий муж в святительских одеяниях во сне или в неком тонком видении предстал отроку и повелел открыть ему уста. И когда будущий митрополит Петр открыл уста, вот тогда отрок, он коснулся его в язык и вдруг ощутил во рту что-то удивительно сладкое. С этого момента он стал успевать, и в книжном учении разрешились как бы вот эти узы косноязычия, и своих сверстников он очень многих превзошел и в грамотности. Поэтому, когда мы говорим, вот кому надо о неудобь учащихся молиться, мы, как правило, вспоминаем преподобного Сергия, мы точно так же можем молиться и митрополиту Петру о наших учениках, о том, чтобы Господь просветил их ум и сердце и открыл им разумение как божественных истин, так и всякого доброго знания. Времена митрополита Петра – это времена очень непростые.
14 век, напомним.
Ну, даже еще конец. Еще конец 13 века. Надо сказать, что в 12-летнем возрасте отрок Петр поступил в монастырь. И к 12 годам он уже прекрасно для своей эпохи изучил книжные науки, исполнял монастырские послушания, был очень прилежный в молитве и во многих других делах. То есть вот в 12 лет для себя человек уже выбрал жизненный путь – это служение Богу. И для этого он понимал, что все твои «хочу», «не хочу», «буду», «не буду» надо просто отвергнуть. Нам сегодня, когда мы с самой юности, вот этот либерализм, то есть свободолюбие, собственные представления, какое-то яканье, что ли, культивируем в детях, пример вот такого кроткого, смиренного, послушливого мальчика – для нас это тоже очень важный пример. Это совершенно не какая-то слабость, забитость, раболепство. Это, наоборот, высочайшие христианские добродетели. Кротости, как мудрости. Смирению, как именно послушание воли Божьей, а не какому-то своему своенравию. Надо сказать, что, проходя послушание под руководством своего старца, духовного наставника, тогда еще отрок или юноша, Петр, взяв благословение, начал писать иконы. Таким образом, в лице митрополита Петра мы еще и видим помощника всем, кто занимается и художественной деятельностью, особенно иконописанием. То есть он совершенно благотворительно сначала, ну, как ученик, наверное, да, он писал образы. И вот эти вот образы, старец, под руководством которого будущий митрополит Петр рос, он раздавал братьям, раздавал паломникам, то есть из мирян, которые приходили. И даже если ему случалось, опять же, не по самочинию, а с благословения, какие-то иконы продавать, то есть какие-то на заказ писать иконы, а люди ведь заказывают иконы, ведь в первую очередь смотрят как? А как получается? Хорошо ли выходит, чтобы деньги не на ветер выбрасывать, да? У нас есть такое расхожее, может быть, не совсем такое, с налетом некого пренебрежения, что не очень удачные иконописцы их называли богомазы. Ну, то есть артели, которые просто как бы под копирку писали вот такие иконы. Это сейчас у нас тут типографии работают, да?
Как же, ну, просто, можно сказать, без души. Да?
Не знаю, ну, вот но это ведь называется? В каком-то смысле Божья благодать, когда она содействует, она видна во всем.
Вообще первый раз я это слышу, определение «богомаз».
Ну да, это вот такое, да, представление. Его знаменитая икона, которая дошла до нас, это Петровская икона Божьей Матери.
Это была, кстати, первая вообще икона, насколько я знаю.
Ну, я думаю, что не первая.
Ну, вот чудотворная, говорят, что она была в Москве, вот которую он написал.
Ну, по сути по всему, она была написана еще в то время, когда предшественник митрополита Петра, тоже с титулом киевского Максим, в том числе посетил и его обитель. И ему была, будущим митрополитом, тогда игуменом, преподнесена вот эта икона. И удивительным образом она вообще сыграла особую роль, вот эта Петровская икона, в истории нашего Отечества. Потому что его предшественник на киевском престоле, носивший этот титул, митрополит Максим, он как добрый пастырь также объезжал приходы и обители. Но он уже фактически перебрался во Владимир. И вот именно с этой иконою, Петровскую, ну, если так немножко вперед забежать, то ставленник после смерти митрополита Максима Тверского, князя Великого, хотя и носившего титул, да, он Тверской, обитал в Твери, Великого князя, и Владимирский он был в то время, это, получается, племянник Александра Невского, Михаил Ярославич Тверской, он хотел поставить своего ставленника, вот, Северной Руси, преемником, и к патриарху Афанасию как раз-таки направил Геронтия. И вот получается, что именно эта икона, она потом и возвращается обратно к митрополиту Петру. И уже возвращается с архиерейским жезлом. И, ну, скажем, я немножко, меня сбили, вот, я, простите. Мы должны еще сказать о том, что за добрую вот эту подвижническую жизнь игумен ходатайствует о том, чтобы вот инока Петра рукоположить сначала в диаконский сан, потом в священнический сан, и вот уже в сане иеромонаха, сравнительно молодым, он и спрашивает благословение игумена, чтобы оставить обитель в поисках уединенного места. То есть это говорит о том, что не просто вот внешний монашеский уклад человеку важен, а важна именно внутренняя духовная собранность, искание подвига, в котором бы оттачивались его, во-первых, его борьба с греховными страстями и именно возрастание в добродетели, непрестанная молитва, строгий пост, и чтобы никто не видел этих подвигов, потому что, по слову преподобного Иоанна Лествичника, великим злом и падением служит подчас для подвижника, когда другие узнают о его подвигах. То есть он этот подвиг совершает ради Христа, а не ради того, чтобы о нем что-то говорили или там пошел какой-то слух и молва. Действительно, на реке Рати, почему его митрополита Петра иногда называют Ратским, он основывает одинокую келью, стал подвязаться в безмолвии, но на месте его подвигов собираются братья. Названный вот этот монастырь Новодворским, это на левом притоке Западного Буга, всех приходивших к нему он принимал как отец, с любовью, считая, что ни одного случайного человека на жизненном пути нашим не встречается. И поэтому он считал, что если пришел человек, значит, его привел к нему Бог. Для братьев был выстроен храм во имя Всемилостивого Спаса. Петр был избран игуменом. Он не столько властью и каким-то властолюбием, что ли, вот управлял, сколько удивительным смирением и кротостью, при этом всем не оставляя непрестанно благотворительности. Вот об этом добродетельном, мудром, смиренном наставнике, подвижнике, игумене молва разнеслась очень быстро. Поэтому нередко в этот монастырь приходил и приезжал сам князь Галицкий Юрий Львович, чтобы получить духовное наставление святого подвижника, хотя и по возрасту не столь пожилого, но которого почитали как духовного отца. И вот именно в это время вот эту вот Новодворскую, новооснованную обитель и посещает киевский митрополит Максим, обходивший русскую землю со словами назидания, поучения, догляда, досмотра. И вот тогда игумен Петр преподнес в дар митрополиту икону Божьей Матери Успения, перед которым, надо сказать, что святитель Максим по преданию до скончания жизни своей молился. В 1299 году, то есть в самом конце уже XIII века, митрополит Максим окончательно оставляет Киев. Есть разные рассуждения, почему вообще вот три таких мощных центра растет в Руси. Настолько у них разные лица. На юге это Киев, который называют матерью городов русских. В центре России это Владимир, его называют отцом городов русских. И на севере это Новгородская вольница, Новгород. Причем Новгород – это ведь не только вот в нашем сегодняшнем понимании, да? То есть Новгород – это вообще все северные земли, вплоть до Урала. То есть мы можем представить себе, какую обширную область, скажем, проникали русские вот по тем временам. Вообще по югу боялись ходить, то есть это времена Золотой Орды. И встретиться с войсками золотоордынскими или, по крайней мере, тех ханов, которые находились в подчинении у Золотой Орды, это было даже небезопасно. Митрополит Галицкий, князь Юрий, захотел иметь своего собственного митрополита. То есть после того, когда митрополит Максим оставляет Киев и перебирается во Владимире на Клязьме, получается, как бы осиротела Южная Русь. С этой целью Галицкий князь, а Галицкое княжество имеет особое тоже значение. Мы вот сегодня живем как бы как в разных странах, как будто совершенно другая история у нас сегодня, да? Но Галицкое княжество сыграло очень большую роль. Особенно, ведь они воевали и с литовцами, и с поляками. Они, по сути своей, отстаивали независимость западных рубежей России. Поэтому это очень большая роль. И вот в связи с этим галицкий князь Юрий Львович вознамерился поставить игумена Петра особым митрополитом галицким. И с этой целью он посылает в Константинополь его для посвящения. К тому же, примерно в 1305 году умирает митрополит Максим. И чтобы тогдашний патриарх Константинопольский, Вселенский, как мы сейчас сказали, патриарх, а в то время был Афанасий, посвятил Петра митрополиты, и он бы стал, соответственно, вот той личностью, которая, по сути своей, действительно, ну, во-первых, надо сказать, что по своему глубочайшему смирению игумен Петр всячески отказывался, ни на какие уговоры князя не поддавался достаточно долго. Но тот смог, видимо, какие-то настолько веские аргументы представить, что игумен Петр уступает и предпринимает это посольство. В это тревожное время, в то же время, тверской князь Михаил Ярославич тоже направляет к патриарху Константинопольскому своего сподвижника, единомышленника, игумена Геронтия, тоже с просьбой о поставлении на кафедру русской митрополии. Причем Геронтий, судя по всему, на шаг опережал игумена Петра. Но когда игумен Геронтий, причем, вы знаете, это же очень серьезно, с ним из Владимира князь Михаил Ярославич посылает святительские одеяния, посох архиерейский, вот эту самую икону, которую Петровскую, которую игумен Петр написал и преподнес. И когда уже игумен Геронтий плыл по Черному морю, разыгралось, во-первых, он шел как бы вот как через тернии продирался. Во время ночной бури ему на корабле явилась сама Божья Матерь, он непрестанно, конечно, тоже, как человек верующий, молился, сказал: «Напрасно трудишься. Сан святительский не достанется тебе, а тот, кто написал сию икону, игумен Радский, Петр, вот он будет возведен на престол митрополита всея Руси». Причем говорят, что именно примерно с подобным образом и сама Матерь Божья явилась и патриарху Константинопольскому Афанасию и примерно то же самое сказала. И получилось, что вроде плыли одной дорогой, но причем игумен Петр плыл позади, но игумен Петр первый достигает Константинополя и был принят патриархом константинопольским Афанасием, синодом. И когда, видя в этом человеке, вот, понимаете, это невозможно создать искусственно, святость, он видит кротость, он видит готовность послужить Богу и Его Церкви, и во время священного рукоположения в архиерейский сан целым синодом, то есть собором митрополитов, видит, что лицо поставленного архиерея просветилось, свидетельство о том, что сей человек к нам пришел воистину от Бога. И, соответственно, ему дает святительское облачение, жезл и икону, привезенные прежде, вот как раз в это время Геронтием. Теперь вот посмотрите на эту ситуацию вот другими глазами. Мы видим, что Украина, она по сути своей очень долго все время какую-то самостийную линию гнет. Соответственно, и великий князь Михаил Ярославич Тверской, он видит в новопоставленном митрополите с южных рубежей, с иного княжества пришедшего митрополита.
Получается, не батюшка, его ставленника, что везде политика.
Не его ставленника. И поэтому ему ведь было очень трудно принять митрополита Петра. Очень трудно было принять. И больше того, ну, если так немножко то ли уклониться от нашей вот темы такой беседы, что после смерти младшего сына Александра Невского, Даниила Александровича, Даниила Московского, сначала московский престол занимает его старший сын Юрий, Юрий Данилович, который повел не очень, прямо скажем, миролюбивую, не, совсем не похожую на политику отца Данила Московского. Вот он как раз был объединителем и тем вот мирным князем, которому удавалось примирять междоусобные брани у братьев-князей. А вот его сын старший, Юрий, в крещении Георгий Данилович, он как раз-таки вот пытался как бы подсидеть своего дядю Михаила Ярославича Тверского. И для этой цели, больше того, вот особую такую, ну, во-первых, воцаряется в Золотой Орде к тому времени хан Узбек. Надо сказать, первый мусульманин. То есть проводивший достаточно такую вот политику насаждения ислама. Поэтому вот такое принятие было очень непростым. Но надо сказать, что именно с тверским князем Михаилом Ярославичем митрополит Петр едет тоже на поклонение к хану Узбеку. Достаточно быстро, в общем, скажем, получив все преференции для русской церкви, митрополит Петр уезжает обратно на Русь, а мы знаем, что вскоре жестоко был казнен, так скажем, оболган замечательный наш святой князь Михаил Ярославич Тверской, был предательски казнен как раз-таки людьми, подосланными от Юрия Даниловича. Но, может быть, и слава Богу, что политика Юрия Московского, она не была долгой. Его сменяет другой, вот по-настоящему по духу, сыновнему преемник, это знаменитый вот Иван Данилович Калита. И вот как раз при Иване Даниловиче Калите наступило вот то самое, может быть, умиротворение. Но здесь было еще одно такое вот событие, которое в жизни митрополита Петра тоже мы не можем обойти. Митрополит Петр перебирается город Владимир на Клязьме, где, по сути, уже была митрополитчья кафедра примерно в 1309 году. И вот эта вот непрестанная борьба за великокняжеский престол, ведь вот давайте так посмотрим, вот где Владимир. Владимир от Москвы находится строго на восток, Тверь находится строго на запад. И вот примерно посередине между Владимиром и Тверью находится маленький совершенно такой городишко, в то время еще, ну, такой не столь великий, это Москва. Над святителем Петром по обвинению в симонии, то есть якобы он получил свой сан за дачу денег, Значит, в 1313 году над святителем Петром был устроен суд.
Церковный
суд, проходил собор, проходил на родине Александра Невского в городе Переславле-Залесском. И вот Красная площадь внутри Валового кольца в Переславле-Залесском, это, получается, 100 километров на север от Москвы, конечно, не той эпохи, но тем не менее до нас дошел, сейчас не только еще восстанавливаемый, храм в честь митрополита Петра. Именно в этом самом месте. Вот каковы церковные нормы? Вот вообще до сих пор и во все времена церковь живет церковными канонами. И если мы видим, то есть вот если человек действительно за деньги получает священный сан, то, во-первых, он навеки извергается из священного сана, и все те, кто этому сопричастны, соответственно, тоже отлучаются, по сути, от церкви. То есть это обвинение, которое с обличением принес епископ Тверской Андрей, то есть есть другой канон, который говорит, всякий, кто оболгал своего епископа без оснований, он должен быть тогда сам лишен сана и извержен из сана.
Тоже, получается, анафеме предан.
Понимаете? И вот на этом соборе, который был в Переславле-Залесском, еще раз напомню, в 1313 году, поместный собор русской митрополии, в том числе и те, кто прибыли из Константинополя, высказались однозначно, что все сие совершилось по благодати Духа Святаго. А митрополит Петр, он всех своих обвинителей, епископа Андрея Тверского, в том числе, простил. И призвал собор оставить всех в сущем сане. Больше того, вот это вот высокий пример нравственности, подвига, причем той кротости, с которой он сказал, это все дело вражье. Если вы считаете меня недостойным, я уйду. Я не держусь за митрополитчий престол. Враждовавших князей он действительно призывал к миролюбию и единству. Но этот кроткий архипастырь, он мог быть очень строгим и требовательным. В частности, без всякого сомнения, лишил епископского сана епископа Сарского Измаила, предал анафеме одного из опасного еретика Сиита и прочих-прочих других вещах.
Здесь он был, вот видите, какой...
Вот это величие духа. Да.
Ну, то есть, вот...
В 1313 же году
к этим людям.
Да, вот сделался единым ханом, как я уже упомянул, хан Узбек. И, соответственно, именно с будущим страстотерпцем, князем Михаилом Мирославичем Тверским, он тоже едет в Золотую Орду.
Как потом поедет Алексей Московский,
да,
митрополит.
Да. Вот об этом тоже можно особо сказать.
Абдулу.
Да, действительно. То есть уже более чем около полувека спустя подобным же образом и митрополит Алексий едет в Золотую Орду исцелять ханшу Тайдулу. И мы знаем, что именно у мощей уже к тому времени почившего митрополита Петра, он совершает перед опасным путешествием молебен перед неугасимой свечой, которая горит перед мощами митрополита Петра. Изготовляется особая свеча, и причем она чудесным образом зажигается сама собою. Вот с этой свечою митрополит Алексей едет и совершает водосвятный молебен, окропляет святой водою ханшу Тайдулу, и получается, что совершается чудо. Мы вспомним, что преподобный Сергий Радонежский, он благословляет Дмитрия Иоанновича Донского на Куликовскую битву, опять же призывая в молитвах митрополита Петра. Но это мы немножко опять забежали вперед. По просьбе князя Иоанна Даниловича Калиты в 1325 году, уже незадолго до своей блаженной кончины, митрополит Петр переносит свою митрополитчью кафедру из Владимира на Клязьме в Москву. То есть это Боровицкий холм, это место слияния Москва-реки и Неглинки. Именно здесь он пророчески предсказывает освобождение татарского ига и увещевает Иоанна Калиту заложить знаменитый храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Если ты, как он говорил совсем еще юному устроительному князю, заложишь, упокоишь старость мою и возведешь здесь храм Божьей Матери, то будешь славнее всех иных князей, и род твой возвеличится». А кости мои останутся в Семграде, святители захотят обитать в нем, и руки его взыдут на плечи врагов твоих. 4 августа 1326 года, то есть менее чем за полгода до своей блаженной кончины, митрополит Петр закладывает Успенский собор в Московском Кремле. Недалеко от жертвенника, собственноручно, он повелевает здесь учинить ему гробницу каменную. И потом вскоре есть особое откровение, в котором Иван Данилович Калита видит, что огромная гора, сверху покрытая снегом, сходит солнце, и этот снег сходит. Когда он открывает своему духовному отцу, митрополиту Петру, что бы этот сон означал, тот говорит ему: «Это гора, князь, это ты, а снег на вершине – это я. Взошло солнце и растаял снег. Так и дни мои сочтены, и я прежде тебя оставлю сей мир, но исполни все, что я заповедал тебе». Вот мы, русские, должны не быть Иванами, не помнящими родства. Хоть уже прошло и много веков, но мы должны знать, откуда есть пошла русская земля, и каковы наши с вами исторические корни. Больше того, до сих пор именно посох митрополита Петра, вот вы вдумайтесь, это 700 с лишним лет, участвует в поставлении наших тогда сначала митрополитов, а теперь патриархов московских и всей Руси. То есть это некое духовное преемство. Это куколь, знаменитый белый куколь, на который у нас на голове святейших патриархов, это тоже образ куколя митрополита Петра. К сожалению, митрополит Петр, конечно, сам не увидел и не смог осветить Успенский собор. Почил вот 21 декабря, то есть по новому времени исчислению это 3 января, поскольку декабрь это 1326 года, и тело его было погребено в стене Успенского собора в каменном гробу.
Который он, кстати, сам для себя приготовил. Да.
И надо сказать, что уже 13 лет спустя, в 1339 году, пресвитетель Феогностий, он уже был причислен к лику святых. А когда при Иване III, обветшавший Успенский собор, первый каменный собор в Москве, то это были все деревянные, перестраивался на гораздо больший, то как раз были обретены нетленные останки блаженного митрополита Петра. Этот великий святой воистину чудотворец. Неудивительно, что буквально сразу после его блаженной кончины к нему прибегали и прибегают и великие князья, и простой люд, и особое почитание, при Петре I. Ведь именно вот этот Высокопетровский монастырь, который, по всей видимости, как раз и был основан митрополитом Петром примерно в 1315-1317 годах, ведь его стараниями Петра I устраивается и знаменитый храм, обетный храм Сергия Радонежского и многие другие обители. Вот все это показывает, насколько наше отечество, наша родная страна, наша церковь русская имеет единство истории. И со всеми нами, молитвами митрополита Петра, пусть прибудет благословение Божье со всеми нашими народами исторической Руси и с каждым из нас в наступающем новом году. Хочется пожелать, чтобы мы приложили немного сил, чтобы получше узнать свою родную историю, свои корни и свое, в том числе, родословие, чтобы мы не забывали о них, они ждут наших молитв, наши предки, наши деды, бабушки, и в том числе среди них, я думаю, были те, кто Богу были угодники, молятся за нас, а мы молимся о них.
Мы сегодня благодарим священника, батюшку, отца Илья Кожевникова, настоятеля прихода во имя Святой Троицы города Полевского, за интересный такой познавательный очень рассказ о митрополите Киевском и всея Руси Петре, который правил в конце XIII-XIV веке. Спасибо вам большое, вас тоже с Новым годом и предстоящим праздником нашим, Рождеством Христовым.
Спаси Христос.